Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Брак, семья, дети».
То, о чем буду я говорить, это всего лишь вступление к нашему общему разговору, поскольку сама тема, которая обозначена, она очень большая, очень насущная, и вопросов здесь возникает чрезвычайно много. Все это прекрасно понимают. Тем более все понимают и другое, что любви все возрасты покорны, и поэтому я вижу здесь все возрасты. Все естественно, это так, как и должно быть. Вы знаете, я немножко начну, может быть, с такого вопроса, который покажется для многих, несколько отдаленным и совсем даже немножечко, может быть, странным. Ведь речь идет все-таки в конечном счете о раскрытии этой темы с точки зрения православия. Правда же, и я думаю, что всем действительно интересно узнать, как смотрит православие на то, что такое брак, что ему предшествует, каковы, так сказать, должны быть отношения здесь и что составляет существо, так сказать, брака как такового. И начну я поэтому, как ни странно, с совсем другой материи. Вы знаете, в православии есть учение о Боге, которое очень и очень отличается от всех учений, которые когда-либо были в религиозном сознании человечества. Вообще, это сам по себе это очень интересный факт. Православие говорит о Боге как едином по существу, но триипостасном, то есть имеющим, я буду говорить немножко упрощенно, три лица. Если вы обратитесь к истории древнего мира, то найдете там, кажется, такие же аналоги. Пожалуйста, семейные триады. Они наполняли всю мифологию, как греков, римлян. Мы находим это в Египте, находим в Малой Азии. Но что мы там находим? Там классическая земная семья. Отец, мать, дети. Христианство предлагает то, что никогда не было, и даже странно, откуда могло возникнуть. Хорошо, кажется, начало прекрасное. Отец. Дальше, вторым называем. Мать? Нет. Жену? Нет. Сын. Вот интересно-то. Сразу сын? Ну ладно, может быть, тут просто перепутали. Третье тогда значит. А третье вообще непонятно, что... Какой-то Дух Святой. Откуда? Кто такие вещи взял? В иудейской религии ветхозаветной, в лоне кажется, которой возникло христианство, ведь и сам Христос родился от Девы Марии, которая была еврейкой, апостолы были евреи все, в лоне ветхозаветной еврейской религии вообще не было никакого учения о Троице. Религия была строго монотеистична и, скажу, моноипостасна. То есть было, безусловно, строгое учение о том, что Бог един и по существу, и по лицу, и по своим проявлениям. Это было строжайшее учение. Так что оттуда это учение не могло возникнуть. Из окружающих религий, оказывается, тоже не могло возникнуть. Семейные, да, это все понятно. Люди по своему образу и подобию и творили себе образы богов. Недаром Фейербах еще в конце XIX века так и говорил, что теология, то есть богословие, это есть не что иное, как антропология, то есть учение о человеке. Мы проецируем наши человеческие отношения куда? В бесконечность вверх, вот вам получаются боги. Верно, в язычестве так и было. Как только мы коснулись христианства, так я вам скажу, до сих пор для людей, которые стоят вне христианства, которые просто интересуются христианством с точки зрения истории, истории мысли, философии, социологии, остается вопросом, откуда такое учение? Отец, Сын, Святой Дух, причем не просто при этом они три, но еще какую удивительную вещь говорят. что не три, имеющие одинаковую сущность, потому что, как и у нас, и отец, и мать, и дети одинаковую человеческую сущность имеют. Нет, единосущность, одну сущность имеющие, не подобную, не одинаковую, а одну. Совершенно беспрецедентное учение. Я говорю об этом по двум причинам. Первая причина, которая не имеет отношения к нашей теме, но которая очень важна для нас в совсем другом плане. Особенно сейчас, когда мы стоим перед лицом множества, вы знаете, множества мировоззренческих течений, потрясающего религиозного плюрализма, когда, кажется, полно религий, и люди не знают, где оно, что оно, как правильно, почему правильно. Я привожу только один вот этот маленький пример. Только один. На самом деле, когда мы коснемся других христианских истин, мы увидим точно то же самое. Поразительное явление. Христианство учит о том, чего никогда не было ни в одной религии, ни в одной философской системе. Не было никогда. Вопрос, откуда же? Все атеистические ученые, религиоведы, они всегда пытаются найти корни христианского учения в окружающих религиях. Даже они, я вам скажу, это интересно, даже они, кажется, находя что-то, я говорю, кажется, но что на самом деле нет, останавливались и говорили, да, этого мы понять не можем. Откуда это? В частности, никак не могли понять, откуда это такая проповедь о спасении. Кто спаситель? Для евреев – Мессия, который покорит все народы. Для римлян и язычников – это второй император Август, который даст благоденствие всем людям. Император, обладающий властью. Мессия, обладающий неограниченной властью. Здесь кого проповедуют? Христа. Во-первых, евреи, которые презирали в то время в Риме. Во-вторых, какого распятого этот распятый спаситель? Вы что, шутите или нет? Вот вопрос. Апостол Павел так и писал. Мы проповедуем Христа распятого. Иудеям, евреям – соблазн. Эллинам – безумие. Как не безумие? Этот распятый спаситель. Вы что, смеетесь? Вот точно такая ситуация возникает в отношении всех других основных христианских истин, то есть специфических христианских. Как ни посмотрим, знак вопроса – откуда это? Источника только могло быть два. Или окружающие религии, там точно этих нет идей. Или второй источник. Возможно, что вот эти апостолы – это были какие-то новые Сократы, Платоны, Аристотели, у которых рождались эти потрясающие, оригинальнейшие идеи, которых никогда не было. Причем ни одна идея, ни две, ни три. А какую истину не возьмите христианскую, совершенно новое. Откуда? Должен вам сказать сразу, что апостолы, которые писали Евангелие, были людьми малообразованными. Когда в Деяниях апостолов описывается, когда их арестовали за проповедь Христа, их привели в высший еврейский суд, называемый Синедрионом, с тем, чтобы запретить им под угрозой смерти. Потом их попросили выйти и рассуждают между собой. Да, это люди не книжные, поэтому пригрозим им, и они перестанут проповедовать. Вы слышите, не книжные, они убедились, что это вовсе совсем не какие-то, знаете ли, философы, мыслители, писатели. Нет, нет, нет. Малообразованные люди. Вот теперь, правда же, стоит задуматься. Нет никаких земных источников в происхождении христианской веры. Никаких. Откуда же тогда она возникла? Кругом взять неоткуда. Из иудеев неоткуда. Из Рима нет. Из Эллады? Нет. Из Египта? Нет. Откуда? Сами они обычные люди. А ведь не надо забывать, что по христианскому учению человек есть образ Божий. Человек есть образ Божий. Христианство настаивает на этом и подчеркивает это. И говорит, человек, ты велик. Ты не двуногое животное. Ты не просто биологическое существо. Человек, ты велик. Ты Бог с маленькой буквы. Бог. Ты богоподобен. И то, что ты видишь в Боге, то, что тебе удивительным образом открыто, вот этот тот удивительный догмат о Святой Троице, это не есть некое, просто некое, ну, учение и все, которое тебя не касается. И мы ничего не знаем, что там, как там. Нет, нет. Это не случайно совсем открыто. Это открыто с тем, чтобы показать, человек, ты видишь, вот, оказывается, тот идеал, та норма жизни, к которой ты призван. Учение о Святой Троице имеет прямое, самое прямое непосредственное отношение к тому, о чем мы хотим сегодня с вами говорить. Прежде всего, о браке. Мы же всегда находим удивительные вещи, когда говорят, они настолько едины, эти люди, настолько они дружны между собой, они чуть ли не взаимозаменимы. Вы можете спросить его, и вы это знаете, что таково же мнение и другого. Любовь является тем, что делает едиными людей, подчас совершенно разных, разных по каким угодно вам параметрам, богатого и бедного, образованного и невежду, сильного и слабого, красивого и безобразного, делает едиными. Она, любовь, объединяет тех, кто входит в лоно ее жизни. И как это трое, три ипостаси имеют единую волю? Как это понять, единую волю? Мы все, каждый имеем свою волю. Можно, оказывается, достичь того, что любовь делает то, что люди становятся единомысленными, единочувствующими, единоволящими. И мы интуитивно, при всех наших человеческих, я бы сказал, недостатках, о грехах и грехах, мы чувствуем, вот он действительно, этот пресветлый идеал, который внутри человека живет, внутри человеческой личности существует, вот он имеет какой вектор. Действительно, человек есть образ Божий. И все чувствуют эту необъяснимую, потрясающую красоту, которая заключена в этом удивительном догмате Святой Троицы. Что такое брак? Что такое брак, если взять по существу это дело? Это действительно единение. Единение двух, которые предназначено быть тремя. Семья – это три, неважно, сколько там детей. Единение двух, которые же в потенции уже есть трое. Какое единение? Всегда и во все века, так сказать, нормальным условием брака всегда являлась любовь. Нормальным условием, если хотите, естественным условием. Мы могли говорить о неравных браках, о браках по расчету, и всегда как их называли? Увы, увы, да. Все понимали, это все не то. Какие следствия порождало это не то? Отсутствие счастья. При всем даже материальном благополучии не было этого счастья. Недаром пословица наша говорит «в шалаше да по душе». А можно быть и в хоромах, и быть несчастнейшим человеком. Кстати, а что такое счастье? Интересно было провести опрос, правда? Что такое счастье? Попытаться дать объяснение, или оценку, или, если хотите, определение. Что такое счастье? Счастье что такое? Счастье – это значит быть довольным. Быть довольным тем, что есть. О, какое великое благо быть довольным тем, что есть. Можно обладать очень многим и быть недовольным. Почему? А у него больше, а у меня меньше. Какие страдания. Боже мой. Ужас какой, правда? У него больше, а у меня меньше. Я уже недоволен. Меня не так хвалят. Я уже недоволен. У меня нет того-то, сего-то. Я уже недоволен. Быть довольным. Вот оно счастье где заключено. Быть довольным. Любовь как раз это и есть то, что дает, если хотите, наибольшее удовлетворение человеку. В нашем человеческом мире нет ничего большего просто, чем любовь. И можно в этом смысле сказать, что счастье – это любовь. Потому что она дает ту полноту удовлетворения, выше которого просто нет ничего. И просто и быть не может. И заменить ее ничем невозможно. Так вот, брак – это есть соединение, о котором очень интересно пишет апостол Павел. Вообще, скажу, что послание апостола Павла – это удивительная, конечно, вещь. Вот этот человек действительно философ, это действительно глубина. И если хотите, его послание, апостола Павла, это есть как бы параллельное Евангелие, то же самое Евангелие, но изложенное уже им. И изложенное, кстати, надо сказать, уже не в простом описании только событий и слов Христа, но из очень подчас глубокой интерпретации очень многих идей. Что он называет браком, апостол Павел? Он говорит, что брак – это есть единство, духовно-телесное единство. Мы сталкиваемся здесь с удивительной, я бы сказал, идеей, духовно-телесное единство. У животных мы не называем браком. Там только телесное единство. Никому никогда в голову это не приходило это делать. У человека мы называем браком даже тогда, когда вдруг по каким-то причинам может не быть, хотя это мы считаем это ненормально, это исключение, не быть, не участвовать, так сказать, тело. Главное в человеке – духовное, но и телесное единство. Духовно-телесное соединение происходит. Именно соединение. И речь идет прежде всего о духовном единстве людей. Надо сказать, что даже мировоззренческие различия, когда они существуют между супругами, они являются уже значительным препятствием вот в этом духовном единстве. Поэтому, когда мы говорим о браке, то очень важно иметь единую мировоззренческую направленность. Если хотите, единое мировоззрение. Это очень много значит. Там, где уже разногласия здесь, мы здесь лишаемся очень многого. Ведь надо же понять, что дух творит себе формы. И когда различные духовные ориентации, почти невозможно. Представьте себе, она идет в церковь, а он идет на дискотеку. Разные принципы у нас в жизни. Какой будет результат? Я думаю, что недолго это протянется. Очень недолго. Очень трудно бывает, когда люди с разными мировоззрениями вдруг соединяются. Здесь надо быть очень осторожным. Потому что подчас увлекаются чисто внешними вещами, как говорят, внешней атрибутикой, и наказывают себя жестоко. Неустойчиво это соединение. Это возможно, но только в перспективе того, когда мы видим, что одна из этих сторон склоняется, готова, еще не знает, может быть, но готова принять, расположена к этому, ищет, допустим, христианство. Человек не знал, допустим. Это очень неудивительно, когда о христианстве вообще мало кто знал, особенно в советское время. Но направленность к этому есть. Если хотите, интерес к этому есть. По меньшей мере отрицания этого нет. Как минимум отрицания нет. Но полноценность духовного единения возможна только тогда на почве единства духа, единства интересов. Оно обеспечивается, прежде всего, единством мировоззрения. Вообще, нужно сказать, что мировоззрение – это великое дело. Твердое мировоззрение – это великое дело, потому что оно, в конце концов, определяет всю жизнь человека. Мировоззрение – это своего рода руль корабля, который направляет весь корабль. Без руля и без ветрил, ой, как трудно плавать по морю, боюсь, что не туда попадем. Помните, что случилось с 15-летним капитаном, когда подложили топор под компас и поплыли? Плыли в одну сторону, приплыли совсем другую. Мировоззрение – это руль, это та направляющая, которая нас уже ведет к конкретной цели. Так вот, когда мы говорим о браке с христианской точки зрения, то очень важно здесь иметь вот это христианское понимание, что брак – это соединение духовно-телесное, не только душевно, не только телесно, а прежде всего духовно-телесное единение. И, возможно, его прочность, возможно, его, так сказать, ну, стабильность, эта возможность определяется, когда есть вот это первое условие. Но, конечно, этого недостаточно. Все это прекрасно понимают. Это недостаточно. Недостаточно хотя бы по очень простой причине. Вы знаете, что каждый человек, как инструмент, настроен в определенном ключе. И невозможна гармония там, где два пусть прекрасных инструмента, но настроены различно. Возьмите скрипку и пианино, но настройте их иначе. Один инструмент на полтона, допустим, там выше или ниже. Попробуйте сыграть. Попробуйте сыграть. Будет какофония, а не гармония. Поэтому каждый человек, если хотите, по самой своей природе имеет некий настрой, имеет уже. И есть люди, которые даже в чисто вот природном смысле могут, соединяясь, образовать гармонию. До и ми, а другие только до и ре, или до и до диез. Что будет? Ой, как важно это увидеть заранее. И, кстати, это можно в значительной степени видеть. Уже само знакомство, если оно не скоротечное, оно уже скоро, достаточно скоро обнаруживает. Кажется, все хорошо, и постоянный диссонанс. Постоянные споры, постоянные недоразумения, постоянно что-то не то. И тянутся друг к другу, и все время вот это вот все не то. Надо понять. Значит, здесь что-то мы настроены, где-то кто-то на полтона выше, кто-то на полтона ниже. А может и больше. Вот это очень важно понять. Вот такая прометчивость, когда чисто, знаете, по чисто внешним каким-то признакам, по чисто внешним влечениям люди, не подумав, не разбираясь, вступают в брак, обычно допускают большую ошибку. И он скоро распадается или в течение, к сожалению, буквально всей жизни мучаются люди. Всю жизнь нет удовлетворения, нет того, чтобы быть довольным. Недовольны они всю жизнь. Он ей, она им и так далее. Оказывается, вот еще второй момент, очень важный, увидеть заранее. И это можно видеть. Вы знаете, это можно видеть. В процессе знакомства это обнаруживается. И повторяю еще раз, как это обнаруживается? Постоянные что-то вот такие, ну, если не конфликты, то, по крайней мере, все через пень колоды что-то такое. Все что-то не то. И тут, и все идет, все не так. Один из признаков. Речь даже идет не о мировоззрении. Да, с одним мировоззрением кажется. Оба кажутся, допустим, христианина. А на самом деле несводимость друг к другу. Не стоит тогда вступать на путь риска. Не приведет. Это, как правило, если мы верно оценили, не приведет это к тому единству, при котором только брак может быть действительно полноценным. Но может быть, еще более важное значение имеет для брака. Это подготовленность к браку. С христианской точки зрения это имеет огромнейшее значение. Подготовленность к браку. Что под этим подразумевается? Под этим подразумеваются очень серьезные вещи. Они приобретают особенную остроту в наше время, когда идет разгул, которого никогда в России, в истории России никогда не было такого разгула, пропаганды, развращенности, которые мы видим сейчас. Никогда в истории не было. Если Петр прорубил окно в Европу, то коснулось это смердящее дыхание аристократии нашей. Верно, очень коснулось. И мы видим, как туда это проникло. И, кстати, началась деградация вот этой нашей элиты, государственной, дворянской, аристократической элиты. Началось развращение. Не удивляешься поэтому, когда видишь, к чему мы пришли к 17-му году. Вот это вот дыхание Запада, оно поразило. Там было только окошко. Сейчас, благодаря Горбачеву, потом Ельцину, у нас просто разрушили стену. Ну, представь, сейчас стена раз и упала. Вся. Одно дело форточку открыть, холодный воздух пойдет. Ощутимо, если там 30 градусов мороза, но все-таки это форточка. Коснется кого-то ближе стоящих к ней. Ближе стоящих. Как тогда? Аристократия же. Она же контактировала с Западом больше всего. Не крестьяне же, правда же. Ясно. А когда стена разрушена, тут все уже мы ощущаем. Должен вам сказать, что Запад, к сожалению, великому сожалению, развратился очень давно. Причин в этом много. Это отдельно надо просто говорить об этом. Но Он в этом отношении пошел, ой, как далеко. Материализм, атеизм пришел к нам оттуда. Не было этого в России. Все атеистические идеи, все атеистические авторы пришли оттуда, с Запада. Те, кто занимался когда-то религиеведением и занимался историей атеизма, это прекрасно знает. Оттуда к нам пришло все это. Так вот, конец 20 века для России явился испытанием, которое не знаю, как мы перенесем. Стена разрушена. Уже не в форточку идет струя, а мы уже приобретаем единство атмосферы с тем миром. Как скоро это произойдет, об этом судить, так сказать, сложнее, но уже перемешивается этот воздух, вот, который оттуда идет и здесь. Все перемешивается, идет процесс, когда стена разрушена. Процесс какого рода идет сейчас? В частности, я обращаю внимание на тот вопрос, которым мы занимаемся. Вопрос брака, семьи. Нет необходимости говорить, что сейчас пропагандируется. Какие уродливые формы. Каков взгляд на сам брак. Какие отношения между мужчиной и женщиной. Юношей и девушкой. Мы все это прекрасно знаем. Прямо проповедуется нагло, простите меня за это слово, грубое. Проповедуется такое скотство, которого никогда у нас не было. Нас буквально хотят превратить в скотов. Скотов, двуногих. Основной принцип, по которому действует эта пропаганда, совершенно очевиден, ясен, о нем давно известно. Те, кто знаком с литературой соответствующей, прекрасно знают. Знают. Потому что литература еще прежних веков уже говорила о главном принципе масонства. Какой этот принцип главный? Разнуздать, чтобы взнуздать. И сейчас откровенно, не стесняясь, вовсю этот принцип осуществляется в жизни. Разнуздать. Тот народ, который удастся разнуздать, он будет взнуздан так, как угодно. Как захочется тем, кто сумел разнуздать. Я уверен, что совершенно ясно, что абсолютно невозможно никакими причинами объяснить тот факт, что наши СМИ наполнены такими мерзостями. Кому это нужно? Скажите, кому это нужно? С какой это целью? Какое это дает добро человеку? Какое добро это дает нашим семьям, нашим детям, нашему обществу, нашему государству? Скажите, какое? Никакого. Я бы сказал так, если мы демократическое государство, демократия, демос, народ, кратус, власть, давно бы, наверное, надо бы было провести опрос и спросить население. Вы хотите? Вы хотите, чтобы этот разврат, это насилие, эти издевательства над человеком, которые мы видим, чтобы постоянно осуществлялись? Вот, на глазах у всех. Дети могут смотреть то, о чем пожилые люди и знать не знали никогда, и не представляли себе. Вы хотите или нет? Не хотим. Все, надо запретить. Что вы сказали? Запретить? Да здравствует свобода! Свобода выше всякой демократии, выше всего. Чья свобода? Кому свобода? Кому свобода? Чему свобода? Тогда давайте дадим свободу убийцам, ворам. В отношении тела, как мы беспокоимся. В отношении души, то есть главного, что и есть в человеке, полная свобода. На самом деле не свобода, а произвол. Разнуздать, чтобы взнуздать. И одним из сильнейших средств разнуздывания человека, превращения его в скотское состояние, это является вот то, что так близко нашей теме. Готовность к браку. Кто готов действительно к браку? Кто действительно может вступить в брак и иметь счастливую семью? Кто? И вот сейчас внушается, оказывается, это тот, который попробует все до брака. Во что он превращается? Вам скажет это любой психолог. Правда, я не знаю, что сейчас учат чему в психологии. Но, по крайней мере, любой здравый психолог вам скажет. любой просто разумный человек, тот человек, который принципом своей жизни видит ничто иное, как наслаждение, неважно какого свойства, этот человек, ищущий их и ставящий их выше всего прочего, наслаждение превыше всего. Слышите? Вот принцип. Этот человек очень скоро превращается в законченного эгоиста. Эгоиста, который может предать все на свете. Жену или мужа, неважно, смотря о ком речь идет. Родителей, детей, для него самое важное – наслаждение. И вот этот бедный человек, который вступил на этот путь, он превращается в законченного уже эгоиста, который, этот эгоист, не готов к браку. Он не может быть в браке. Понимаете, в чем беда? Для него брак – это только один из моментов поиска наслаждений. Но когда он или она увидели что-то на стороне другое, тут же эта жена или муж по боку. Тут есть что-то более привлекательное. Он не готов к браку. Понимаете, какая вещь? Обращаю на это внимание. Вот особенно это важно знать для молодых. Смотрите, выходя замуж или женясь, не попадите на законченного эгоиста, который ищет ничего большего, кроме удовольствия, животных подчас удовольствия. Все. Там вы погибнете, там вы ничего не получите, там у вас никогда не будет брака. Вы проживете там 2 недели. Избежите от этого чудовища, в котором только наслаждение, и больше ничего его не интересует. Вот это прежде всего, о чем говорит христианство. Христианство предупреждает в полный голос. Не ошибитесь. Развращенность до брака – это смерть для брака. Смерть. Никакого счастья там быть не может. Но это и понятно. Мы же знаем все, что такое эгоист. Мы же знаем. Он не способен поступиться чем-либо от своего удовольствия. Он уже потенциальный предатель. Вы слышите? Предатель своей семьи. В полном смысле слова. Что такое брак? Брак – это обещание, честное слово. Это клятва, если хотите, верности. Слышите? Клятва верности до гроба тем, с кем я соединяюсь. Клятва верности, я подчеркиваю еще раз. Не случайно всегда сопровождают люди, всегда есть свидетели. Венчается ли человек, регистрируется, свидетели есть. Чего свидетели-то? Свидетели клятвы. Вот он клянется сейчас, неверующий перед лицом своих братьев, сестер, друзей. Верующий перед лицом людей и Бога быть верным до смерти. Вот что такое брак. И потом это существо, которое привыкло только к своим наслаждениям, он что? Ему ничего не стоит приступить эту клятву. И он действительно становится нравственным преступником. Только от того, что увидел он или она что-то посимпатичнее, что-то поинтереснее, или что-то побогаче, или что-то поувлекательнее. И долой все мои клятвы верности. Готовность к браку – серьезнейшая вещь. Это не что-нибудь. И вот то, что сейчас мы имеем, я говорю о средствах массовой информации, об этой несчастной рекламе, в которой мы видим все, что угодно, все это есть сильно действующие средства, разрушающие, вы слышите, разрушающие душу, самый дух молодого человека, делающего неспособным затем к браку. Ведь сейчас же более половины, по-моему, говорит статистика, расходятся людей. Распадаются браки. В чем причина? Не могут сойтись характерами. Иди, мой посуда. Нет, ты иди. С чего начинается? Господи. Ты иди в магазин. Нет, ты иди. Я же привык, чтобы за мной только ухаживали. А тут вдруг мне говорят, чтобы я должен. Так я для чего женился-то? Ты должен все делать. А я для чего вышла замуж? Что я тебе посуду мойкой буду? И начинается. Почему начинается? Сошлись. И сошлись-то не по любви, а сошлись подчас по элементарному влечению. Влечению. О любви нет речи. Надо же увидеть разницу между влечением и любовью. Любовь всегда сопряжена с чем? С тем высоким понятием, которое мы знаем в истории, дружбой. Чем характеризуется то и другое? Влечение и любовь-дружба. Чем они характеризуются? Влечение всегда слепое. Закрыты глаза. Не видит никаких недостатков. Все, как говорят у нас на Руси, окей. Лучшего и быть не может. Любовь, дружба, что означает? Да, я вижу эти недостатки. Я вижу. Но я вижу и другое. Я вижу те достоинства, которые с моей точки зрения для меня более ценны и менее страшны, поэтому сами эти недостатки. Дружба видит недостатки. Дружба способна с великодушием относиться к этому. Любовь способна покрывать недостатки, которые я вижу. Вы слышите, что очень важно? Которые я вижу. Когда мы говорим о влечении, которое часто называем любовью, слепа. Недаром говорят, любовь слепа. На самом деле это не та любовь. Если хотите, вот разные виды любви. Слово одно, а значений много. Истинная любовь видит. Если хотите, снисходит. Снисходит почему? Потому что я вижу и у себя их. У нее одни, у меня другие. Я скажу ей о своих недостатках. Или она скажет ему. Дружба – это чистая вода, а не мед же. А мед, вы знаете, долго пить нельзя. Много пить нельзя меда-то, оказывается. Знаете, как написано в Священном Писании? Мед – мед. Обред – найдя. Мед – обред. Яжь умеренно, да никако пресыщен – изблюеши. Правда, здорово. Изблюеши, оказывается. Вот какие удивительные-то вещи. И когда человек вот вступает в брак просто по влечению, ищут этого меда, то очень скоро начинается изблюеши. Вот она беда-то какая. Истинная любовь – это и дружба. Да, любовь – это, конечно, должно быть. Чувство обязательно должно быть. И вообще, надо сказать, что полноценный брак тогда и совершается, когда есть именно любовь. Но не слепая. Потому что слепая любовь, очень скоро, повторяю вам, дает себя знать всеми вот теми отрицательными вещами, которые приводят к разрушению брака. Ни в коем случае не должно быть слепоты. Должны быть трезвые отношения при этой любви. И, если хотите, великодушие к тем недостаткам, которые у всех есть. Но эти недостатки я могу понести еще. Пут я понесу, два уже я не понесу. Вот это надо видеть. И в этом, если хотите, должна быть определенная взаимность. Так вот, еще раз напоминаю. Для того, чтобы брак действительно был устойчивым и правильным, требуется условие. Одним из них является чистота добрачного состояния. На этом настаивали всегда все народы. Вы не думаете, что только христианство. Посмотрите, в мусульманстве там камнями побивают. Вон, в Арабских Эмиратах, например, или в Саудовской Аравии, не так давно я читал, когда заставили женщину, там, правда, отношения совсем неравные. Мужчину-то, ладно, плетьми накажут, дадут так, что он, конечно, будет помнить долго, но женщину закапывают по голову в землю и побивают камнями. Да, это действительно ужасно. Но откуда этот ужас возник? Вот такими вот вещами ужасными пытаются удержать вот ту плотину, идущую с просвещенной Европы и сверхпросвещенной Америки, которая готова все смести на своем пути. Это, знаете, как грязевая лавина. Вот иногда мы слышим по радио, вон недавно сошли грязи, уничтожили сколько домов, людей. Это грязевая лавина, который идет. Эти жестокие, кажется, меры, очень сильные, они интуитивно даже, если хотите, эти законы порождены непосредственно интуицией, призваны как-то сохранить еще, удержать человека от разврата и от разрушения самой главной ячейки в обществе, разрушения семьи. Ведь ячейкой общества является не человек. Человек – это атом. А семья – молекула. Там, где разрушается семья, все, разрушается общество. Там, где не будет устойчивых семей, Там не будет устойчивого общества. Это вещь достаточно элементарная, кажется, и в то же время она и подвергается сейчас тяжелейшему удару. А особенно если учесть развитие тех аномалий и извращений, которые идут на весь мир, и в частности, и на нашу страну. Я не знаю, прочитал я в одной газете, правда это или нет, не знаю, но говорят, что на 24 мая в Москве намечен гей-парад. Чуть ли на Красной площади, чуть ли не по центральным улицам. Парад этих геев и лесбиянок. То, что на Западе уже проводится. Например, в Стокгольме там такие вещи бывают. Там, если представить себе не можно, невозможно. Потому что там не просто парад идет, а идет демонстрация всех этих мерзостей на улице. Вот что творится. То есть, действительно, настоящий Содом и Гоморра, если выражаться библейским языком. И как Господь погубил этих предпотопных извратителей природы, так, видимо, и современное человечество идет к этому. Опять, вы знаете, постоянно возникает вопрос. Кто это инспирирует? Зачем это нужно? Ведь это же не просто идет, знаете, естественно, а это же нагнетается всеми средствами массовой информации. Если говорить самой политикой, сама идея-то свободы, вы понимаете, какую приобрела она окраску-то? Окраску произвола, а не свободы. Это же совсем разные вещи. Так вот, видите, говорят, что намечено будто бы на 24-25 мая. Запретил, да? Ну, дай Бог, дай Бог. Я уже обращался к некоторым членам общественной палаты, чтобы они узнали и сделали все, что возможно. Я думаю, что некоторые просто, если бы это случилось, они просто бы бросили бы эти свое членство в общественной палате и сказали, тогда вы делайте, что хотите. Потому что это уже издевательство было бы над Москвой и Россией, и над всем, что есть. На Западе уже это делается. Мы отсталые, видите, Лужков запретил, отсталый человек. Ай-яй-яй. Я думаю, что ему на вид это поставят где-нибудь в ЕС. Очень серьезный вопрос, связанный, конечно, с детьми. Я постараюсь перейти к последнему. Вопрос с детьми. Как быть? Что нам делать с детьми? Это постоянные вопросы такие. И иногда я уже не выдерживаю, знаете. Видите, я человек очень спокойный. Какой, правда же? Спокойствие не занимать. Вскакиваю и начинаю говорить. Когда же мы спросим, что нам делать самими собой? Мы такие хорошие. А вот дети у нас что такое? Просто удивительно. А с детьми не знаем, как сладить. Закон – это закон. Яблочко от яблоньки далеко не падает. Из горького источника сладкая водичка не потечет. Не умеющий играть на скрипке не научит другого играть. Мы оказываемся перед очень сложным внутренним духовным вопросом. Исходя из нашей оторванности вот от православия, мы забыли очень важную вещь, что воспитывает ребенка прежде всего та атмосфера, в которой он живет, та атмосфера семьи, в которой он рождается и воспитывается. Атмосфера, вы слышите? Я даже не говорю даже об идее самих по себе. Атмосфера. Вы обратите внимание, как много мы позволяем себе при детях осуждать, например, других, причем так осуждать, ой-ой-ой, называть их оскорбительными именами, своих друзей. Только что побыли у нас гости, мы с ними все хорошо, ушли и обрушили на них. Дети играют, они ничего не слышат, ну что вы, они же глупенькие, ничего не понимают. Это вообще парадокс, который просто удивляет всегда. На мамаш больше, папаши реже, но все-таки. Он глупенький, ничего не понимает. Что мне заговорит? Ой, он у меня такой умница. Все. Я вот так, простите, он глупенький или умница? Когда мы хотим, он глупенький. Когда хотим, он умненький. Важнейшим условием воспитания детей является та атмосфера жизни, в которой ребенок растет. Мы хотим, чтобы ребенок действительно порядочным человеком вырос. Мы должны показать ему эту порядочность. Когда он видит, как мы льстим тем, кто нам интересен, когда видит, как мы за глаза ругаем и оскорбляем, и просто чуть не с ненавистью говорим о тех людях, которых мы только что именовали друзьями, когда видят наше лицемерие, лукавство, когда видят наши подчас такие словечки и выраженницы, о которых, не знаю, не только люди, а картины, наверное, покраснеют. Что мы делаем? Когда видят, как мы лжем, как мы учим друг друга, вот так надо ему сказать или ей сказать. То есть мы погружаем их в атмосферу грязи настоящей. Но, в общем-то, мы хороши. Мы не изменяем друг другу, нет, на работе все у нас честно. Мы порядочные люди. Попробуйте сказать мне, что непорядочно. Я вам тогда скажу, отвечу. Вот до чего порядочны мы. И такую атмосферу создаем в семье, что не приведи Бог. Прихожу, ногой включаю телевизор. Да, тут Бог знает, что показывает. Ты не смотри, тебе еще не положено. Ему еще не положено. Ты не смей ругаться. И трехэтажным словом своего сынишку. Я тебе сколько раз говорил не ругаться. Это он учит не ругаться трехэтажными словами. Ай-яй-яй. Сами смотрим по телевидению неизвестно что и хотим, чтобы дети наши были чистые. Сами заняты неизвестно чем и хотим, чтобы дети наши были лучшими. Невозможно невоспитанному воспитать другого. Неужели это трудно понять? Трудно. Трудно не умом. Трудно чем? Нашей волей. Чтобы воспитать ребенка, надо себя воспитывать. Надо себя воспитывать. Вот тут-то мы и натыкаемся на непреодолимые препятствия. Я не могу воздержаться. Я не могу показать пример воздержания за столом. Я объедаюсь. Не могу показать примеры того, как нужно выпить. Я напиваюсь. Не могу показать примеры, как говорить. Я ругаюсь. Не могу показать примера, как нужно с глазами своими обходиться. Смотрю все, что угодно. И так далее. И часто вообще родители допускают при детях, еще маленьких, они не понимают такие вещи, о которых стыдно и говорить. И мы хотим, чтобы наши дети были ангелами. Боже мой! Даже трудно понять, что здесь. Глупость? Безумие? Что здесь такое? Неужели это трудно понять? Дети впитывают в себя дух родителей. Слышите, впитывают в себя дух. Не как-нибудь. Не просто они слышат идеи. Да наши слова разбиваются в пух и прах, когда они видят, что наши поступки совершенно не соответствуют этим словам. И тогда неудивительно, что когда они попадают на улицу, попадают в школу, где совсем неблагополучная атмосфера, тогда все это усиливается троекратно и десятикратно. Семья должна быть, если хотите, некой крепостью, щитом, некой психологической, духовной защитой от тех мерзостей, которые, увы, наш ребенок не может не видеть, не слышать и не знать, выходя из дома. Задача наша какая? Подготовить к этому. Чем подготовить? Прежде всего, личным примером. Прежде всего, если хотите личной, если обращаться к христианам, то личной христианской жизнью. Примером благородства, великодушия, честности. Честности не только по отношению при непосредственной встрече, а честностью по отношению вообще ко всем. Ребенок это же будет видеть. Он поймет, что такое честность, что такое порядочность, что такое человечность. И одним, конечно, из сильнейших средств развращения детей является, увы, телевизор. Есть такое государство, вы, наверное, знаете, Скотландия. И вот ко мне там подошел один пастор и спросил меня, что мне делать с детьми. Это вечный вопрос. А я его спрашиваю, слушайте, а как у вас программа телевизионная интересная? Он говорит, что вы, это такая дрянь, это отвращение, это безобразие просто. Я говорю, ну и как? И все-таки смотрит? Ну, конечно, ну смотреть, ну как? Нельзя не смотреть, надо же быть в курсе всего. Я говорю, ну если такая дрянь, и вы вот видите, что с детьми вам трудновато, выбросьте его вот прямо с пятого этажа на асфальт. О нет, этого я никогда не сделал. Я не могу без телевизора. Наш вопрос был завершен. После этого я уже увидел, что говорить бесполезно. То есть я хочу, чтобы он был хорошим, но сам я от себя ничего не оторву. Ни на какую жертву я не пойду, даже ради своих детей. У меня единственная жертва, что и накормить, напоить. То же, как и животных. Мы коровушку, надо же ее напоить, накормить. Ну, надо, конечно. От себя оторвать что-то. Оторвать в каком смысле? Я говорю, в смысле, вот отречение, если хотите, от каких-то удовольствий, которые явно сопряжены с развращением детей. Я от себя ничего не хочу оторвать. Вот, оказывается, где беда. Подлинная любовь – это жертвенность. Жертвенность. Причем жертвенность чем? Не просто деньгами там или какими-то материальными вещами. Это самое легкое, я вам скажу. Это очень легко. Жертвенность состоит в том, чтобы поступиться своими привычками, негодными, я хочу сказать, привычками. Тем вещами, к которым я прилип, а которые я знаю, как разрушающие, нравственно разрушающие, духовно разрушающие, действуют они на детей. Да я чувствую, я же знаю, и на меня тоже. Но только я не хочу сознаться. Я-то выше этого. Знаете, как была однажды опубликована очень интересная серия карикатур одного норвежского художника. 3 или 4 картиночки. Такие беглые зарисовки, но очень сильные, яркие. Какой-то респектабельный мужчина так в музей и смотрит на Венеру. Первая картинка. Вторая. Венера краснеет. Он смотрит. Третья. Венера уже видно в ярости. Четвертая картинка. Она дает ему пощечину. Он летит от нее. Но он же что? Он же художник. Не подумайте, что там что-то уже серьезное это же смотрит. С достоинством с каким. Ну что вы. А вы что-нибудь, наверное, подумали. Не то. Странно, что ж Венера так покраснела и дала ему пощечину. Такую, что он летит. Вылетел из музея. Всем понятно. К сожалению, только не понимает сам он. Это часто мы, родители, делаем. И хотим после этого, чтобы дети наши были чистыми. А там, где нет чистоты, нельзя надеяться на добрые плоды воспитания. Нельзя. Человек – это не просто компьютер, которому можно заложить определенные знания, и он будет хорошим. Ничего подобного. Это неверно, совсем неверно. Знания всегда двусторонние, как меч обоюдоострый. С одними и теми же знаниями можно давать дальнейшее развитие науки, а с теми же знаниями можно проникать с помощью компьютера куда угодно и принести что угодно, вплоть до развязывания какой-нибудь Третьей мировой войны или ограбить какие-то банки и так далее. Знание – вещь двусторонняя. Воспитание детей возможно только на почве самовоспитания. То есть, если обращаться к христианству, я бы сказал, только на почве правильной христианской жизни, разумной, разумной. Потому что иногда и здесь тоже бывают такие перескоки, что просто диву даешься. Такие фанатики встречаются, что просто невозможно. Фанатизм противен христианству. Должно быть разумное отношение к церковной даже жизни. И здесь надо быть в высшей степени осторожным. По отношению к детям также не должно быть насилия, но должна быть помощь. Насилие и помощь – разные вещи. До определенного возраста. Да, ребенка надо, и разбудите, давай сходим. Опять надо, в зависимости от возраста. Можно в ту же церковь сходить. Сначала там на полчаса, и не больше. Ребенка дальше невозможно. Он еще не в том возрасте. Обождите. Пройдет несколько лет, он все будет. Нельзя, нельзя перегибать палку. Вот, просто выражаясь, как нужно относиться к детям. Очень важным элементом, укрепляющим семью всю, и родителей детей, является совместное чтение молитв. Вечером начните хоть с небольшого. Совместное чтение молитв. По самой идее своей подумайте. Даже вот безотносительно к религиозному мировоззрению, я хочу обратить внимание, даже безотносительно, хотя это невозможно. Ведь что делает молитва? Это когда люди, наконец, успокаиваются от всего. Вы слышите? От всего. Все становятся перед иконой. И в этой тишине души читаются определенные молитвы, в которых напоминается человеку о чем, кто он есть на самом деле, а не в радужных очках и напоминается человеку о том, кем он должен быть, о том, кто такой человек. Ведь все молитвы, они же изображают, что, с одной стороны, святость человеческой жизни, то есть норму, с другой стороны, свидетельствует о чем? О том, в каком мы на самом деле находимся в состоянии. Господи, прости меня. Идет, если хотите, не в фрейдовском смысле самоанализ. Как это важно. Это дает мне возможность объективно к себе относиться, объективно себя видеть. Ведь не думайте, что мысль о грехах – это есть какое-то, знаете, подавление. Ничего подобного. Я должен видеть свои болезни. Я никогда не буду лечиться, если я не увижу болезней своих. Я должен их увидеть. Тогда я буду с ними бороться, я буду лечиться, я буду искать средств соответствующих. Молитва – это великое дело. Поэтому, когда семья вот, собирается, пусть 10 минут, 5 минут, все вместе, спокойно, не вычитывая, да избавит Бог, это ужасное слово, которое меня приводит в дрожь просто, это вычитывание молитвы. А именно прочтут молитву с вниманием, отчетливо, приучая и ребенка к этому анализу себя, как это много дает. Совместная молитва. Скажу вам, также много может дать семье, укреплению семьи, совместное чтение вслух хорошей литературы. Хорошей просто литературы. На каком-то уровне, вы знаете, разные степени религиозности у людей. Хотя бы хорошую классическую литературу почитать. Та, которая дает, прекрасно дает образы. Ребенок уже слушает. Сказки вместе почитайте хорошие. Это же такая же красота. Народные сказки. Это изумительно. Почитать вместе сказки. Прокомментировать что-то вместе с ребенком. Чтение вслух необыкновенно объединяет семью. Помните Меньшикова? Хотя бы, который Петр I поддавал ему крепко, в конце концов его сослал. И вы знаете, наверное, даже картины, когда они все вместе читают там. Читают ту же Библию, пожалуйста. Интересуются, а как понять это, как то. Как это духовно объединяет людей. О, Боже мой, мы, к сожалению, не придаем этого значения. Мы рассеяны, этот несчастный телевизор все время у нас отнимает. Мы не находим времени. Во что мы себя повергаем? Столько великолепной литературы, а мы вместо этого смотрим эту дрянь несчастную. Эту грязь, этот поток грязи запускаем в свою душу. Совместное чтение хорошей литературы, в том числе детской литературы, будет служить великолепным средством, объединяющим семью, делающим ее действительно единым телом. Или, как иначе называют, малой церковью. Ой, как это много значит.
Вы слушали лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества – лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.